Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Вы можете нам звонить и задавать свои вопросы по телефону 959-59-39. Сейчас изменился набор номеров, поэтому набирайте сначала восьмерку, потом 495 и 959-59-39. Также присылайте свой вопрос на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. На ваши вопросы сегодня отвечает протоиерей Георгий Климов. Батюшка, вот мы думали с вами, о чем же говорить сегодня, и я задал тему. Мне вот смущает такое явление в нашей церковной жизни, когда мы вроде бы православные христиане, а ведем себя грубо, неблаговоспитанно и даже нарушаем элементарную бытовую этику, которая должна быть между людьми, этику журналистскую, этику корпоративную, этику профессиональную, то, что принято и выработано в человеческом сообществе. Мы свободными себя чувствуем от каких-то правил. Здесь я прямо скажу и хочу сразу же сказать, что я извиняюсь за то, что у нас произошло в нашем эфире на радио «Радонеж», потому что у нас тут прозвучала некая программа, в которой, очень несправедливо, на мой взгляд, не то что несправедливо, нечестно, критиковался портал «Православие и мир». Я вот руководству портала, и Ане Даниловой, и отцу, и Александру Лещенко приношу личные свои извинения, искренне совершенно, потому что можно не соглашаться, и я со многим не соглашаюсь с теми статьями, которые там публикуются, но форма этого несоглашения, она все-таки не должна выходить из определенных рамок, когда вот одно православное средство массовой информации начинает вступать в конфликт с другим средством массовой информации. У нас что, их очень много, и все же мы вроде бы члены единой церкви Христовой, и почему мы должны все быть одного мнения в конечном счете? Мы должны как-то с любовью выяснять, наверное, свои отношения между собой. Вот этот феномен такого неприятия другого человека, другого понимания жизни, другой культурной среды, с чем он связан?
Я прежде всего хотел бы вот интересный случай рассказать. Может быть, многие его знают из жизни святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Однажды студенты Московской духовной академии обратились к святейшему владыке вот с какой просьбой. Был преподаватель в стенах Московской духовной академии, профессор, в общем-то, выдающийся, почитаемый, но он страдал таким течением, которое иногда называют морализм. То есть он учил тому, что можно спастись через учение Христово, что, в принципе, жертва голгофская, смерть Бога человека – это одна из частей, но не обязательных, по которой человек может спастись. А вот исполняй заповеди и то учение, которое Христос принес, вот тогда ты спасешься. И была жалоба направлена патриарху, чтобы он внес свою коррективу и разобрался все-таки, как быть. А святитель Тихон, услышав, выслушав, улыбнулся и сказал: «Ну что вы, братья, православие ведь тем и хорошо, что оно может очень многое вместить в свое широкое русло». И мне кажется, что вот такие выпады одних против других в православных сообществах, в православных братствах могут происходить по самой элементарной причине. По причине, может быть, какой-то даже религиозной гордости одних людей перед другими. Когда я начинаю ну, может быть, что-то уже поняв, что-то узнав, что-то приобретя через мудрость, начинаю воспринимать себя вещателем истины в последней инстанции, то, естественно, все то, что не вписывается в мой кругозор, в мое мироощущение, в то, как я привык выражать православие для себя и для ближних, то это может вызвать с моей стороны недовольство и даже вот такие, вот как вы рассказываете, в общем-то, негативные явления в эфире, которые произошли вот на Радонеже. Ну, наверное, они происходят и в других, можно сказать, медийных таких наших передачах, которые, в принципе, призваны-то все работать на одно, на то, чтобы благовествовать человеку, чтобы проповедовать человеку о том спасении, которое Господь принес. И вот если обращаться к истокам, ну, прежде всего, смотреть в Евангелие, что мы можем найти как учение о том, как мы себя должны вести, то оказывается, здесь, как мне кажется, очень важным учение о борьбе с соблазнами, которое мы найдем в четверо Евангелия. Ну и особенно оно будет широко и глубоко раскрытым в тексте Евангелия от Матфея. Вот здесь, в этом учении о борьбе с соблазнами, есть очень важный момент. Момент того, как нужно себя вести, если против тебя согрешает брат твой. Христос учит, что если против тебя согрешил брат, то пойди и обличи его между тобою и им одним. Если не послушает тебя брат твой, то пригласи свидетелей двух. Если тебя со свидетелями не послушает, то обратись к церкви. Если церковь не послушает, то будет тебе как язычник и мытарь.
Да пойди это вытерпи. Это же так тяжело вытерпеть.
То-то и оно, что об этой заповеди мы часто забываем, и нам кажется, что объявив сразу во всеуслышание то, что нам кажется грехом против меня или против ближнего, мы часто судим и рядим то, что, в принципе, нам, на что у нас нет ни благословения, ни знаний как таковых. Почему Христос вот так осторожно и аккуратно призывает действовать человека? Потому что между тобою и им одним выясняя, может быть, до тебя дойдет, что не всегда ты прав. Прав тот, кто делает так, как тебе кажется, что он делает грех. Если ты останешься при своем, то тогда ты приглашаешь уже свидетелей. То, что происходит сейчас у нас в обществе и в церковном в том числе, это сразу во всеуслышание открывать грехи и, ну, в общем-то, отрицательные стороны наших, ну, в принципе, собратьев. Тех, кто призван в одной упряжке, можно сказать, вести и пасти стадо Христово. Здесь не хочется употреблять термина, но иногда это все начинает быть похожим на такой, знаете, террариум единомышленников. То есть это, конечно, страшный символ, но вот чтобы этого не было, нужно, как мне кажется, имея страх Божий, все-таки сначала пытаться выяснить это в личном каком-то отношении с тем, вот, кто тебе показался, говорит что-то не так. Почему? Потому что я не случайно сказал, что здесь выступает очень важное учение о борьбе с соблазнами. Соблазн, который по-гречески, кстати, слово звучит как скандалос, то есть скандал, появляющийся в душе человека, происходит чаще всего из-за того, что человек не готов услышать ту истину, ну, которая истиной действительно является. Он просто еще не созрел для нее. И в Евангелии Христос говорит такие слова, что горе миру от соблазнов, потому что должен прийти соблазном, но горе тому человеку, через который соблазн приходит. И лучше было бы этому человеку не рождаться, лучше было бы этому человеку повесить мельничный камень на шею и утопить в пучине морской. Но что еще более интересно, вот говоря о борьбе с соблазнами, о горе, о том, что горе миру о соблазнах, Христос не исключает, как ни странно, из себя, из этой заповеди. Потому что, когда однажды, и мы в Евангелии читаем об этом, к Петру подошли собиратели дидрахм и попросили: «Учитель ваш, не подаст ли дидрахмы?», то Христос, упреждая Петра, сказал ему, ну, сказал, задав вопрос, вопрос о том, с кого цари земные собирают пошлины, с сынов своих или с подчиненных. И Петр ответил ему, что цари собирают с подчиненных. Христос ответил: «Итак, сыны свободны». То есть понятно, что поскольку дидрахмы собирались на Иерусалимский храм, где слава Бога Отца пребывала, то Он, Иисус, как Сын, был свободный от того, чтобы собрать, сдать пошлину на дом Отца Своего. Но вот то, что дальше Христос говорит, но чтобы нам, Петру говорит, но чтобы нам не соблазнить их, и здесь это же слово «скандалос» используется, пойди закинь удицу, достанешь рыбу, возьмешь изо рта статир и заплатишь за меня и за себя. То есть учение о соблазнах – это учение, которое не должно быть пренебрегаемо нами. И мы постоянно должны думать о том, чтобы ближних своих не соблазнить. Если это происходит, то тогда и дальнейшие слова Христа о том, что лучше было бы этому человеку не рождаться и так далее, они тоже сбываются над нами, ведь это страшно. «Блюдите, как опасно ходите», – говорит Господь. И вот в этой связи, мне кажется, если бы мы помнили эти заповеди, то была бы очень, ну что ли, устойчивой и очень крепкой наша вот эта корпоративная православная медийная этика. Мы бы действительно тогда часто понимали, что православие, оно как бриллиант, оно очень многогранно, подобно тому, как у бриллианта очень много граней, и они переливаются, блестят разными цветами, нет одного единого белого цвета. Но это все переливание одного единого источника, действительно. То вот мы бы поняли, что в этом-то и заключается мудрость, ну вот, того, о ком я вначале сказал, святителя Тихона, о том, что православие может очень многое вместить в свое широкое русло.
Спасибо большое. У нас уже пошли звонки, давайте будем отвечать на них. Наш телефон 959-59-39. Задавайте свои вопросы. Мы слушаем вас, откуда вы?
Алло.
Назовитесь, откуда вы?
Алло, это Москва, Валентина. Я вас очень прошу, пожалуйста, простите меня, но вот говорить «извиняюсь» – это невежливо. Надо говорить «извините, пожалуйста». Это раз. А во-вторых, мне очень хочется больше служить батюшку всегда, чем просто вот объяснение там ваше или кого еще. Пожалуйста, будьте добры.
Ну, батюшка, перед вами просить прощения перед нашей слушательницей, которая нас вразумила.
Я думаю, что это нет, это личное, частное мнение, поэтому тут уж православие тем и хорошо, что мы должны слушать всех и использовать самые разные вот слова в эфире, которые показывают то, что мы не какие-то кабинетные сидим тут ученые, а именно мы приближенные люди к жизни. Мы общаемся на очень простом, доступном языке.
А вот в Евангелии, кстати, в Евангелии вот слова, ну, вот в переводе как-то есть так, извинение, да, и просьба о прощении. Вот семантически они одинаковые?
Это синонимы или разные? Не готов ответить. Возможно, что нет. Возможно, что нет. Вот,
извиняюсь, это вина.
Вот, это, да? Можно посмотреть, ну, например, в Евангелии от Луки, поскольку там есть у него в притчах и слово, ну, в русском переводе, по крайней мере, вот сказал, ну, и, наверное, сейчас наша слушательница хочет позвонить, сказать, что это тоже нельзя говорить в эфире, простите сразу. Так вот, есть у него в притчах и слово «извинение» употребляющееся, и, например, в молитве Господней «и прости нам грехи наши», вот по тексту Евангелия от Луки. Вот если эти два слова совпадут в греческом подлиннике, то тогда действительно это одно и то же. Если не совпадут, то значит это разные понятия, ну вот на евангельском языке. Но сейчас я вот не помню, не готов просто сказать.
Наш телефон 959-59-39. Но у нас уже, батюшка, есть и по СМС вопросики. Так, давайте посмотрим. Ну, во-первых, из Дагестана. Правда, тут совсем, видимо, ошибка. «Привет, Ахмед», написано, да. Это раз. В который раз из Воронежской области. Который раз свидетельствует, что мир постигла пагуба, первая Фессалоникийцам. В людей вошел антихрист в буквальном смысле. Отсюда небывало умножение греха и грядущая гибель России, если не покаемся. Я стала антихристом, человеком греха. Это горькая истина. Что на это можно ответить?
Ну, вот здесь я бы, можно было бы как порассуждать. Вообще, само по себе понятие антихриста, например, в первом послании апостола, в соборном послании апостола Иоанна Богослова, оно употребляется там как имя нарицательное. И апостол Иоанн, уже в свое время, когда писал это послание, это по всей вероятности рубеж первого и второго веков, он говорит, что, во-первых, о том, что должен прийти Антихрист, а дальше рассуждает, и как уже много появилось Антихристов, рассуждает об Антихристе в смысле как о ком? Как о том, кто выдает себя за Христа. С одной стороны. С другой стороны, конечно, в нашем сознании Антихрист – это тот, кто против Христа, противник и христоборец, и богоборец. Но Иоанн в данном случае в соборном послании дает возможность определить нам, кто является носителем духа Антихристова, духа лестчего, или духа святого, духа Божьего. Он говорит, что всякий дух, исповедующий Христа, пришедшего во плоти, от Бога есть, а не исповедующий Христа во плоти, от Бога не есть, то есть нет. Поэтому вот человеку, написавшему вот эту смс-ку, я просто вот рекомендую задаться вопросом, как она исповедует Христа, пришедшего во плоти или не во плоти. Если во плоти, то можно смело говорить, что она, конечно, не антихрист. Она человек, который согрешает и который должен каяться, о чем она сама и написала.
Спасибо, Господи. Я должен сказать, что у нас сейчас открылась страничка на Фейсбуке. Если кто пользуется этим, то вам, пожалуйста, заходите, пишите свои возражения, оценки, размещайте там свои какие-то комментарии. Нам это будет очень интересно узнать. Но пока я скажу, что может присылать свои вопросы на короткий номер смс 5522. В начале сообщения забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Он будет выходить прямо к нам сюда на дисплей. Итак, телефон прямого эфира 959-5939. На ваши вопросы отвечает протоиерей Георгий Климов. Вы в эфире, мы слушаем вас. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы.
Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Долгие лета вам.
Спасибо.
Это город Москва.
Вас зовут?
Меня зовут Ада Владимировна.
Здравствуйте, Ада Владимировна. Слушаем вас.
У меня такой вопрос. Вот всем нам предстоит ответ перед Господом. Вот сейчас у нас сколько миллиардов населения на планете? Сколько живо до нас, миллиардов, триллионов там и так далее? Сколько будет после нас жить триллионов человек? Всевышний один. Как вот он один разберется с каждым из нас? Спасибо большое.
Но это вопрос, связанный с учением о всемогуществе, всеведении Божьем. Вопрос, который, ну, как мне кажется, любой здравомыслящий человек рано или поздно себе должен и может задать. И поэтому лучше, конечно, ответить на этот вопрос сейчас, пока мы, как говорится, в здравом душе и теле, чем отвечать на него, когда ты будешь находиться на смертном одре. И он будет выступать как один из искусительнейших вопросов, пытающихся тебя смутить и заставить, ну, в каком-то смысле даже проявить отречение от того учения, которого носителем ты являлся вне своего земного бытия. Так вот, конечно, ответ на этот вопрос лежит в области исключительно нашей веры. Он лежит в области веры, поскольку вера базируется на Евангелии, а Евангелие некоторые свидетельства нам того, что для Господа это возможно, дает. Может быть, конечно, для объективно или агрессивно настроенного читателя этого не будет, но когда Господь говорит «в дому Отца Моего обителей много», то по толкованию духоносцев наших церковных, это как раз есть свидетельство того, что места хватит всем. Притча о страшном суде, где говорится о том, что когда Сын Человеческий придет во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, это 25 глава, конечно, 25 глава Евангелия от Матфея, то поставит перед Собой все народы земные, так говорит Христос, и отделит одних от других, как отделяет пастырь овец от козлищ. Это во-вторых. В-третьих, конечно, можно даже уж и через рассматривание творений, как призывает нас апостол Павел, убеждаться в том, что Бог найдет место для каждого и найдет возможность пообщаться с каждым. Вот мы знаем, например, о необъятности макромира. Мы знаем, что сколько куда ни лети, все равно не достигнешь никогда предела. То есть это сколько ж места в физическом мире. А что такое духовный мир, мы тем более не знаем. Это в-третьих. В-четвертых, то, что вот сейчас Ада Владимировна нам говорит, она в принципе нам воспроизводит учение о страшном суде и вот о всеобщем воскресении. Ну, может быть, немножко в таком негативном ключе, под знаком негативного вопроса. Но все-таки это учение. Значит, это откровение Божие. Она нам с вами сейчас практически процитировала. А что это значит? Это значит, что Бог нам открыл. Всемогущий и всеведущий. И точно так же, как Он не посовещался ни с кем из нас. И не посовещался ни с кем из самых, может быть, выдающихся ученых о том, как создавать мир, о том, как создавать человека, сможет ли он это сделать или не сможет, он точно так же не будет совещаться ни с кем из нас, когда будет производить то, что обещал, страшный суд, и общение, и суд с каждым из нас. Поэтому вот здесь, ну, хочется призвать просто довериться, в данном случае, Богу. Доверие здесь выступает именно тождественным понятием веры. Нельзя верить так, как говорит апостол Иаков. Ты веруешь? Хорошо делаешь, но и бесы веруют, и тоже трепещут. В данном случае наша вера – это доверие Богу, доверие всеми силами, что так оно и есть. Вот если удержать себя вот в таком расположении, то рано или поздно нечто, как что-то согревающее сердце и ум начинает открываться человеку, и тогда человек понимает, что да, сможет Господь.
Но мы же сами это чувствуем каждый раз, когда обращаемся к Богородице, к святым. Конечно. Николай, мы ответ-то чувствуем, душа-то это ощущает. Я, например, вот, ну, грешный человек, конечно же, да? Я не говорю, что мне являлась Богородица, или там я мог собеседовать со святыми, конечно же. Но все равно теплотой сердце чувствует.
Но очень хорошо, что задумывается об этом человек, ведь вопрос-то очень трезвый, на самом-то деле, он очень трезвый.
Это многие задают вопрос, ну, как вот Богородица меня слушает, и во всех храмах ей молится, святой Николая, сколько народов на земле молится ему, и как же это он одновременно услышит? Ну, мне кажется, это так же, как в классе, ну, мы там во плоти, да, вот учитель в классе, хороший учитель, он всех вот этих маленьких болтунов, да, всех одновременно слышит и понимает, как они, чем вот, внутренне живут, как они, всех видят одновременно. Это во плоти. А если мы имеем другое пространство, духовное?
Здесь, конечно, просто если пойти раз по пути вот такого исключительно рационального подхода, как делает наша слушательница, и довериться то, что это правильный подход к восприятию учения о спасении, то тогда мы вынуждены будем отказаться от всего того, на чем стоит православие. То есть от чуда насыщения 5005 хлебами, соответственно, от святой Евхаристии, а действительно и от страшного суда откажемся, действительно укажемся от учения о благодатных таинствах, потому что это нельзя будет объяснить. А сам механизм, ну я не знаю, хорошее это слово или плохое, механизм открытия для себя человеком того, в чем заключается учение божественное, он очень хорошо выражается в Евангелии, как мне кажется, в Евангелии от Иоанна. Вот в 6 главе, там, где повествуется как раз вот о насыщении 5005 хлебами, и дальше идет беседа Иисуса Христа с людьми о хлебе жизни, о том, что Он есть хлеб жизни, то там говорится о том, что многие, услышав слова о необходимости есть плоть и пить кровь, отошли от Христа, сказав, что очень жестокое уж слово. И больше вслед за Ним даже не ходили из учеников Христовых. И когда это произошло, Христос, обратившись к апостолам, сказал: «Может быть, и вы хотите уйти?» И вот тогда Петр от лица всех апостолов отвечает: «Кому нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И дальше: «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». И вот эта очередность слов «мы уверовали, а потом познали», она здесь принципиально важна. Сначала вера, как доверие, потом открывается истинное знание о Боге. Потому что в другом порядке сначала я узнаю, докажу себе, вот тогда и поверю. Вот этого не произойдет. Тогда не произойдет истинного знания о Боге. И я сейчас вот говоря, вспоминаю, вот в детстве в моем одна какая-то известная группа пела песню И между в этой, эта песня сопровождалась вот каким стихом. «Нас мотает от края до края, по краям расположены двери. На последней написано «знаю», а на первой написано «верю». И одной головой обладая, никогда не войдешь в обе двери. Если веришь, то веришь, не зная. Если знаешь, то знаешь, не веря».
Слушайте, стихи верующий человек написал.
Я не помню, какая группа. Может, кто-то из слушателей позвонит или смс-кой даст нам понять, чьи это стихи.
Да,
но это какая-то очень известная рок-группа была. И мне кажется, вот здесь есть действительно вот правильный акцент на том, как оно должно происходить.
Спасибо, батюшка. Наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы отвечает протоиерей Георгий Климов. Пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем
Добрый
вас.
Добрый вечер.
Добрый, назовите вечер. Откуда.
Вам, меня зовут Любовь, я из Зеленограда. Я работаю со студенческой молодежью и хочу попросить батюшку аргументированно, как-то со ссылками, может быть, на духовную литературу, сказать мне, как я могу объяснить молодежи, что игра в карты – это греховное занятие.
А вот действительно, откуда взялась эта игра в карты? Что
я
это
здесь,
за игра такая?
Знаете, как
древняя,
хотел бы поступить. Я сейчас не готов сказать точно, где это можно найти, но есть у духовников и есть, по-моему, у святителя Игнатия Кавказского слова о грехе игры в карты. Суть этого слова заключается в том, что карты, точнее изображения на картах, это кощунственное изображение предметов нашего спасения. То есть в данном случае крести, крести называется, да?
По-моему, так. Крести. Я не, крести, не играл с детства.
Крести – это крест.
Со школьного какого-то периода.
Бубны – это та губа, которая была поднесена Господу на кресте. Пика – это то копье, которым было прободено ребро. И, наконец, что там еще осталось? Ну, вот в виде сердечка, не помню, как называется, красненького. Это, естественно, сердце Господа. То есть, в данном случае, само по себе взять в руки карты, это уже выступить кощунником против главнейших предметов нашего спасения.
Это для верующего человека, для которого это святыня.
Ничего подобного.
А студенты?
Ничего подобного. Объяснял однажды, я не помню, в каком-то институте приходилось общаться, сказал студентам, конечно, может быть, сразу это и усмешки, и что-то, но потом один пришел. Пришел, и он просто, как говорит Евангелие, убоялся. Вот, понимаете, дошло, что говорится. Попробуйте, скажите, может быть, но, по крайней мере, напечатлеется в уме. И хочет потом он или не хочет, беря в руки карты, он всегда будет вспоминать этот момент. Рано или поздно он его заставит оставить это дело.
Насколько я читал, карты связаны еще и с оккультной символикой, с глубинами оккультизма. А оккультизм – это
культ
сатанизма,
само собой. Оккультизм, как, впрочем, и любая ересь, это сплетение своего духа человеческого с духом падших ангелов. То есть, однажды, единожды, вот войдя в это дело, вляпавшись, как по-русски говорят, потом уже отмыться будет очень тяжело. То есть, там и само покаяние себе уже может пойти лукавому человеку через вот это хитросплетение с бесовским духом.
Напомним, что нам нужно присылать свой вопрос на короткий номер смс 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Я хотел бы сказать нашим слушателям, которые слушают нас в интернете, по спутнику, что эта услуга работает постоянно, круглосуточно, и работает она на всей территории России. Поэтому вы можете даже не в прямой эфир отправить свои пожелания, какие-то рекомендации или отзывы о наших передачах. Ну, нравится, не нравится. Нам очень важно знать ваше мнение о том, что мы делаем. Но сейчас у нас есть звонок. У нас телефон прямого эфира 959-59-39. Вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем. Назовитесь и как вас зовут?
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, Евгений Константинович. Меня зовут Виктор, я из Москвы. У меня такой вопрос. Вот где-то с неделю назад в программе «Территория семьи», которую ведет Любовь или Людмила Аркадьевна Рябиченко.
Любовь Аркадьевна.
Людмила, да?
Любовь, по-моему, все же.
Вот. И говорилось о вакцинации девочек 14 лет от рака матки, результатом чего является бесплодие. Вот нельзя ли в радиостанции Радонеж, в студии Радонеж организовать какой-то диспут с православными врачами, чтобы это все популярно объяснилось, и, может быть, дальше предпринять какие-то более серьезные действия. Может, в прокуратуру подать заявление против вот этой вакцинации, потому что дело-то серьезное.
Ну что ж, мы постараемся это сделать. Во-первых, действительно, Людмила Аркадьевна, я это ошибся, не Любовь, а Людмила Аркадьевна, замечательный публицист, очень яркий человек, борец настоящий против ювенальной юстиции, против всех этих гадостей, которые нам пытаются насаждать в России. Она действительно совершенно замечательная женщина и умница большая. Но мы постараемся, действительно, это хороший заказ. У нас есть сообщество православных врачей, возглавляет его знаменитый профессор «Недоступ», и попросим его организовать вот такой круглый стол. Думаю, что врачи могли бы дать, конечно, профессиональные ответы на вот этот вызов. У нас есть еще вопрос из Москвы через СМС. Это из Москвы. Как понимать слова из седьмой утренней молитвы? «Мирского мя превыше слите сотвори». Это Инна задает вопрос.
Ну, вот здесь мирское слитие – это слитие с миром, иными словами. Выше, ну, в том смысле, что я должен быть выше вот этих вот мирских попечений, забот и хлопот, которые постоянно обращают меня к земле, которые заставляют делать так, чтобы я свой талант, который я должен умножить и принести для Бога, я постоянно зарываю в землю. Чем это страшно? Ведь само по себе учение апостольское, оно не знает здесь никакого компромисса. То есть ты любишь или мир, или ты любишь Бога. Вот у апостола Иакова, насколько я помню, есть такое выражение, что всякий творящий себя другом миру, враг Божий бывает. То есть тут третьего не дано. И сам по себе Христос говорит о том, что двум господам человек работать не может. Либо одного будет любить, а другого ненавидеть. Либо одному станет усердствовать, а другому не родить. И дальше добавляет, не можете Богу служить и мамоне. Вот в данном случае служение мамоне часто начинается очень неприметным образом для человека. Ну, что страшно именно для верующего человека. Какая-то вот небольшая зацепочка, небольшая уловочка, извиняющая, говорящая о том, что ну ведь это необходимо, в общем-то, не ради какого-то шика там земного. Это просто необходимо тебе, ну, для того, чтобы вот как-то поуютнее устроиться в этом мире. Но если человек клюет на эту уловку и не просто, ну, поступает трезво, действительно, да, где-то можно допустить, а именно сердце отдает для этого, то тогда вот эта работа миру начинает в сердце человека вкрадываться, и, ну, чаще всего это заканчивается, в общем-то, тем, что действительно талант, который Бог дал человеку для умножения любви к Богу и к ближнему, начинает работать на умножение любви к себе, единственному и любимому. И вот в источнике, в этих молитвах, мы, обращаясь к Богу, просим, чтобы мы были выше вот этого мирского слития.
Есть ли свобода выбора у человека стать праведником или грешником? И почему некоторые святые были избраны с младенчества стать святыми?
Ну, вот это сложный вопрос, который очень давно и неоднозначно решается, вопрос о предопределении, так называемом. Но мне тут, конечно, хочется сказать о чем? О том, что, естественно, у всякого человека есть свобода воли. Значит, у каждого человека есть свобода выбора. И каждый человек, в принципе, решает быть ему праведником или грешником. Если бы этого бы не было, то тогда бы мы не говорили об универсальности спасения. Мы бы не говорили, что Христос для каждого человека пришел. Христос каждому человеку желает спастись и в разум истины прийти. Но вот смотрите, например, когда апостолы спрашивают Господа, почему к народу он говорит притчами. а не просто объясняешь, в чем дело, сами принципы можно прямым бы текстом, то Христос, отвечая им на этот вопрос, говорит, ну, сначала он говорит, потому что ушами слушают, но не слышат, глазами смотрят, но не видят, дальше добавляет, огрубело сердце их, а потом говорит, да не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот если было бы какое-то определение, то Господь бы сказал по-другому. Но я обращу их, я заставлю их стать обращенными и поверить. Нет, это лежит исключительно в плоскости свободного выбора. Но они сами этого не хотят. Они не обращаются ко мне. А Господь готов. Вот в данном случае, поэтому мы здесь можем сказать, что если уж мы и говорим о каком-то избранничестве святых, в данном случае даже с детских пелен, то это избранничество нельзя понимать как выделение по существу, онтологически, как говорят богословы, вот этого человека из числа прочих грешников. Нет. В данном случае просто для этого святого, значит, коль он избран от младенчества, уготован особый крест, который не всякий может понести. А святой с этим крестом действительно справляется. И есть слова покойного митрополита Антония Сурожского о избранничестве, о предопределении. И там он, как мне кажется, очень хорошо говорит. Он говорит, что Бог не избирает нас не потому, что не хочет нас избрать, а потому, что мы не хотим Его избрать в своего Бога. То есть это опять же исключительно в нашем свободном волеизъявлении этот момент находится.
Какие глубокие слова. Наш телефон 959-59-39. Вы в эфире, назовитесь, откуда вы? Алло. Сорвался вопрос, да? Да, к сожалению, сорвался вопрос. Но тогда вот тут нас спрашивают из Московской области. Или из Москвы, здесь не очень понятно. Что такое Смирна?
Если речь идет о Смирне, например, которую волхвы как дар преподнесли Богу, то здесь можно сказать, что Смирна – это бальзамирующая жидкость, получаемая путем соединения елея, то есть оливкового масла, и смолистых расплавленных веществ путем их варения и добавления в них ароматических кореньев и трав, как минимум 30. В течение долгого времени варимая, она становится благоухающей, бальзамирующей жидкостью. То есть в данном случае использовалась она на Ближнем Востоке в древности именно как бальзамирующее вещество, поскольку в жарком климате органика, и, соответственно, труп человека очень быстро разлагается, то необходимо было, не было заморозок, как сейчас, необходимо было каким-то образом вот этот процесс тления, гниения удержать. И тела, в данном случае, покойников намощались смирной. И мы об этом читаем в Евангелии, что и помимо того, что волхвы в дар принесли младенцу Иисусу смирну, свидетельствуя тем самым, что и он вкусит смерть, мы читаем о том, что Иосиф Аримафейский с Никодимом, сняв пречистое тело Господа с креста, помазали его этим благовонием, которым полагалось помазывать, в данном случае, покойника. Таким же благовонием смирной был помазан и Лазарь, например, четверодневный, когда погребался. И чудо, например, связанное с Лазарем, оно восхищает именно тем, что Христос повелевает Лазарю, представьте, пробальзамированному и замотанному в особый саван по рукам и ногам выйти из той погребальной пещеры, где он находился. И Евангелие говорит, что он выходит, связанный по рукам и ногам. Как это было? Это было исключительно силой божества. А потом уже его развязывают. Я, может быть, уклонился от вопроса, вспомнив, что в Евангелии связано со Смирной.
Батюшка, у нас есть еще звонок в прямом эфире. Наш телефон 959-59-39. Вы в эфире, мы слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С днем, сегодня святых. Поздравляю вас, который отмечает православную церковь. Благословите Евгению Никифору задать вопрос.
Да, пожалуйста, конечно, Богу.
Спаси Христос. Вот такой вопрос. Вот недавно я в прямом эфире разговаривал с Владимиром Никифором, Крупиным писателем, насчет письма, которое было, чтобы, так сказать, привлекли к ответственности к уголовным избежных женщин. Вот. Я ему задал вопрос, вот подписывал ли он письмо, как было вот объявлено в ваших новостях, которые передавались на вашей радиостанции. Было сказано на радиостанции, что Крупин и другой писатель известный подписали письмо, чтобы этих женщин привлекли к уголовной ответственности. Значит, Владимир Крупин отказался, он сказал, что он этого письма, чтобы привлекли к уголовной ответственности, он не подписывал. В связи с этим вот такое обращение у меня, чтобы вот новости, которые у вас вот идут, православные, в ваших новостях, чтобы они все-таки, наверное, проверялись и соответствовали действительности, чтобы не оклеветывали православных христиан вот в таких вот высказываниях. Ибо сказано, вы угонные клеветники, отец вас дьявол, сказал Господь Иисус Христос.
Вы, конечно, вот видите, так вы сразу нас...
Спасибо, спасибо. Понятно, но как бы уж больно сильно, по-моему, тут мы уже дьяволами какими-то вот, на радиостанции, вроде как ничем другим не занимаемся. А то, что касается новостей, они проверяются, эти новости, в общем-то, мы не сами их пишем, безусловно. Мы берем с крупных порталов. Это православие.ру, это патриархия.ру, это седмица.ру. Там сидят очень серьезные журналисты, богословы. И мы предоставляем вам новости именно с этих очень серьезных порталов. Поэтому претензии можно к ним, конечно, предъявить. Но, честно говоря, я не думаю, что у нас что-то подобное прозвучало. Может, вы неправильно услышали. Но, с другой стороны, я проверю. Потому что те новости, которые у нас стоят, они стоят у нас и на сайте. Так что обратите внимание на эти сайты. Владимир Николаевич, наш давнишний автор, с которым мы работаем уже не знаю сколько там, лет 15, если не все 20 лет, наш любимейший автор. Так что уж простите, если мы вас как-то соблазнили. Но в любом случае, вот вы дозвонились Владимиру Николаевичу, он вам сказал, не подписывал. Ну и слава Богу, не подписал. Вы имели возможность убедиться в этом. Я хотел бы сказать нашим слушателям, что сейчас вышел новый номер газеты «Радонеж». Там очень многие замечательные тексты опубликованы ведущих наших публицистов. И, кроме того, там врезан билетик, специальный билетик, приглашение на фестиваль «Радонеж», который откроется 23 ноября. Это билет бесплатный. Вы можете его вырезать. И с этим билетиком уже прийти на просмотры, которые будут с раннего утра до позднего вечера в Центральном доме кино. Это такой наш подарок нашим слушателям, нашим читателям. Подарок тем, кто нас поддерживает. Потому что только вашей жертвой, вашей поддержкой может существовать вот эта радиостанция «Радонеж», на которую вступает Владимир Николаевич Крупин, отец Георгий Климов, который сегодня в эфире, и другие любимые вами пастыри. Собственно, мы очень зависим от вашего мнения и от вашей помощи. Так что, Бога ради, не забывайте о том, что можно оказать нам поддержку вот известным образом через Сберкассу или там через известные платежные системы, такие как Киви или Дельтапэй сейчас подключилась большая система. В Сбербанке стоят аппараты. Можно и так заполнить платежечку, но можно и, вырезав его, кстати, из газеты или запечатав на нашем сайте, а можно просто по пожертвованию через терминал. Там в терминалах вам подскажут, девочки обычно стоят или мальчики, которые подскажут, как ими пользуются. Там такие же терминалы, как Киви, и там тоже есть раздел «Радонеж». Все это делается очень просто. А нашим зарубежным слушателям, ну и тем, кто пользуется такими продвинутыми системами, как PalPay, платежами электронными, WebMoney и так далее, то все это можно на Радонеже посмотреть на нашем сайте и, соответственно, тоже свою помощь какую-то оказать. Итак, у нас мы работаем в прямом эфире. В нашей студии протерей Георгий Климов отвечает на ваши вопросы. Наш телефон 959-59-39. А также можете присылать свои смски. Короткий номер 5522, в начале сообщения слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Мы слушаем вас в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хочу поблагодарить вот радио, что оно хорошо отвлекается, быстро реагирует на вопросы, которые вот задаются. И, конечно, вот вызывает недоумение вот звонки некоторых радиослушателей, которые, мне кажется, настроены как-то негативно. Ну, то есть уже по голосу как-то уже чувствуешь некоторые вот такие вот звонки, как, например, предыдущие. Вот, вопрос я хотел такой вот, ну, предложить. Вот, если можно, вот, как-то посвятить больше, ну, значит, вот русскому языку. Так вот, хороший вот, как-то у вас был азербайджанец, как-то вот, я не помню.
Да-да.
Может, вы подскажете?
Да-да-да, сейчас я вспомню. Василий Ирзабеков. Василий...
А, ну, вот не русский, а русском языке.
Да-да-да, Ирзабеков, да.
Ну, это он книжки пишет. Вот, кстати, очень хорошо, и я считаю, это очень обогащает и, ну, полезно вот передачи такие делать. А вопрос у меня следующий. Вот я как-то слышал, отец Лаврентий говорил, что зверь, это под зверем подразумевается антихрист. А можно ли под этим государство подразумевать? Потому что никто не спорит, что под зверем писание, ну, подразумевается антихрист. Но там еще масса других символов, которые указывают на то, что все-таки это не только антихрист, но, мне кажется, и само государство, потому что даже вот исцеленная рана, например, потом те же вот роги, которые, то есть это цари, которые будут царствовать в то время.
А, вот. Если обратиться к истории толкования апокалипсиса, то можно понимать под зверем и государство в данном случае. Но тут хотелось бы сказать, что, конечно, толкований было много в истории церкви, да и в истории вообще христианства как такового. И многие выдающиеся умы брались за толкование апокалипсиса, но тех толкований, которые являются, можно сказать, общепринимаемыми и выражающими церковные учения об апокалипсисе, их немного. Практически оно одно. Это толкование Андрея Кесарийского на апокалипсис. Сам Андрей не является святым, не канонизирован церковью, но вот его толкование, можно сказать, канонизировано. Оно часть преданий церкви. И в данном случае, поскольку у Андрея вот этого момента не прослеживается, то, ну, я не знаю, лучше, наверное, все-таки воздержаться. История вот как раз толкования апокалипсиса показывала, что те люди, которые увлекались историзмом и попыткой символы духовные приноровить к тем историческим реалиям, когда они жили или живут, то чаще всего это заканчивалось, ну, можно сказать, духовным крахом для таких людей. И вот, может быть, одним из последних таких неудачников в этом смысле слова был, например, архимандрит Федор Бухарев, который попытался апокалипсис своеобразно истолковать, но не был понят и не был принят священноначалием Русской Православной Церкви. Из-за этого он оставил и монашество, и священный сан, хотя был любимым учеником, одним из любимых учеников святителя Филарета Московского, но это не значило, конечно, что он перестал быть христианином. И святитель Филарет, когда тот уже был мирским человеком, всячески поддерживал и общался с ним. Ну вот это, может быть, экскурс к тому, что апокалипсис действительно особая книга. Может быть, иногда преувеличивают таинственность ее и символизм, но с другой стороны, конечно, это действительно, говоря образом апокалипсиса, это меч обоюдоострый. И он в руках у младенца во Христе, а все мы, в принципе, младенцы, это, конечно, может очень коварной игрушкой оказаться.
У нас еще и звонок, мы слушаем вас, назовите, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Меня зовут Сергей, я из Москвы. Добрый вечер, уважаемый ведущий, добрый вечер, батюшка. Батюшка, я вот это знаю продолжение этого стихотворения, которое вы зачитывали. Да. Это, по-моему, я тоже с детства запомнил это стихотворение, это, по-моему, Андрея Макаревича стихотворение. Вот. Нас мотает от края до края, по краям расположены двери. На последней написано «знаю», а на первой написано «верю». И одной головой обладая, никогда не войдешь в обе двери. Если знаешь, то знаешь не веря. Если веришь...
Ну, наоборот, я понял.
понял.
Да. И свое формируя сознание, с каждым днем от момента рождения мы бредем по дороге познания, а с познанием приходят сомнения, и загадка останется вечной. Не помогут ученые лбы. Если знаем, ничтожно слабы. Если верим, сильны бесконечно.
Да, браво. Спасибо. Спасибо. Хороший стих, правда. Правда. И спасибо, что сказали, что это Андрей Макаревич, значит. Ну, что же. Да, это, в общем-то, точно, как мне кажется,
и поэтому открывались мысли. Да. Открывались.
Ну, у поэтов тут действительно, поэт, если поэт, то он многое открывает, может быть, не принадлежа себе. И тут уж действительно, один из поэтов сказал: «Напрасен труд и бестолкова праздность, из плеч долой все та же голова. Когда предельная приходит ясность, насилуя притихшие слова». То есть тут действительно как откровение, наверное, какое-то было.
Тут какие-то странные непонимания того, о чем мы сегодня говорили. Извините, но никак не может успокоиться Евгений, простите про меня. Хотя и считается православным, но очень переживает за Кащей. Ну где вы это видели-то? Каким образом вы это могли услышать или понять, конечно, да. Когда Радонеж, мой возглавляемый, в первых рядах защищал и объяснял, и говорил, что это за явление, что это настоящее кощунство.
Прошлую передачу в четверг мы как раз, наверное, полпередачи посвятили разбору как раз вот этого момента.
Да, без конца. И на светских каналах я когда выступал, и вот у нас на радио все наши авторы разъясняли смысл этого явления. Ну, не услышать это просто было невозможно. Так, а вот интересный вопрос здесь. Правда, он такой длинный, и я думаю, что, может быть, мы сегодня не будем на него отвечать. Из Москвы митрополит Антоний Сурожский обновленец или нет? Ну, кратко скажите.
Нет, конечно, какое обновление?
Я тоже думаю, как-то очень странно, один из изумительных наших проповедников.
Самородок очень неординарный и очень понятный для верующих людей.
Любимый, кстати.
Любимый многими. Да.
959-59-39, про 3, Георгий Климов отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, вы в эфире, задавайте вопросы.
Алло.
Да, пожалуйста.
Раб Божий Вячеслав, отец Георгий, благословите.
Добрый вечер.
У меня два вопросика, вот небольших, по утреннему правилу один и по вечернему, да, есть проблемка. Значит, на утреннем правиле там выражение встречается... Алло.
Да, слушаем вас.
Вот, ты если Бог мой, от чрева матери моя, вот не воспринимается эта фраза, так как я понимаю матерь мою как мою матерь. Вот. И ты если Бог мой, от чрева матери моя, трудно воспринимается. Это по утренним правилам. А по вечернему там есть исповедание грехов ежедневное.
Да.
Оно немножко вот так бюрократично звучит. В каком плане? Значит, перечисляются грехи, объедение пьянства и тайноядие, и так далее, да?
Да.
Вот, если ежедневно читать вечерние правила, получается, ну, то, что в этот день, ну, явно не совершал, приходится это перечислять, да?
Я понял. Понял вопрос. По поводу первого. Вот что значит «от чрева матери мы и я»? Этим исповедуется та истина, что мы приходим в мир по промышлению божественному. Он есть и наш Творец, наш Создатель, и наш Промыслитель, и наш Спаситель. Он наш Бог. И можно было, допустим, человеку предположить, что он становится моим Богом только в тот момент, когда я обращаюсь к Богу. Но святые отцы, оставившие нам эти тексты, они как раз учат нас мыслить по-другому. То, что Он, наш Бог, от самого, ну, что ли, можно сказать, момента зачатия нас. То есть, когда мы себе не принадлежим, когда мы находимся в, ну, что ли, в состоянии бессознательного возраста, Он уже наш Бог. И это значит что? Это значит, что нам вот в утренних молитвах есть за что Бога благодарить, есть что у Него и спрашивать, и есть нам на что надеяться. Потому что он, если это так, от чрева матери моя, он мой Бог, он знает, конечно, гораздо лучше меня все то, что я должен о себе знать и о своем спасении. А то, что касается вот вечерних молитв, И вот этого перечисления, как вы говорите, схоластического такого перечисления грехов, которых мы явно в данный день не совершали, то здесь, ну, я бы первое хотел что сказать, что если уж заповедано нам церковными учителями это исповедание производить, то это, конечно, неспроста. Неспроста по очень простой причине. Если мы в данный день этого греха не совершали, это не значит, что в нас этого греха нет, что в нас наклонности к этим грехам не существует. Они есть, они, как у какого-то, не помню, подвижника благочестия есть сравнение, они как тихие смирные змейки на дне колодца притаились и сидят до поры до времени. А дай повод, они тут же выпрыгнут, выскочат и начнут кусаться. И это, конечно, можно сказать, такое своеобразное напоминание нам, нами, себе о том, во что мы не должны войти, как вот греховную сферу. То есть это очень хороший, как сказать, упреждающий момент, обозначающий и дающий нам возможность проверить, было это или не было.
Спасибо, батюшка. Мы уже заканчиваем наш сегодняшний эфир. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял в нем участие. Очень активно, очень интересно. Все-таки давайте, братья, более активно участвовать вот в обсуждении того, что мы видим, не только слышим на радио Радонеж, но то, что мы видим вокруг себя, то, что происходит в нашей жизни. Для этого вот есть у нас Facebook, для этого есть у нас смски, которые можно круглосуточно посылать сюда на радио Радонеж и выражать свои мысли. Вот, кстати, у нас такая мысль с отцом Георгием возникла. А не сделать ли у нас здесь такую православную школу для взрослых, где бы мы постоянно бы говорили об основных знаниях наших веры. Вот что сейчас вы говорили о Смирне, кстати. Да? Да. Люди должны знать вот это все. И в таких отрывочных сведениях, которые мы даем в прямом эфире, вроде бы не расскажешь все. А здесь бы просто уроки бы делали бы, и в прямом эфире задавали бы вопросы, и давали бы домашние задания, ну, вот, и дипломы.
Может быть, да, пусть давали. Слушатели наши как раз вот в виде СМС дадут знать нам. Это было бы важно, интересно.
Полезно это или не полезно?
Полезно, да, или не полезно.
Хотят люди или не хотят.
Но мне кажется, это интересно как-то, по крайней мере, попробовать было бы интересно.
Мне кажется тоже, что это было бы здорово. У нас есть много еще вопросов, ну, такие большие вопросы. Как стяжать Святого Духа? Просто.
Это будет домашним заданием,
ну,
да, я думаю, потому что остается 2 минуты.
Ну, это, да, громадный совершенно вопрос. Как бы вот все, прочесть Евангелие, все, толкование на этот счет, это очень такой обширный вопрос. Да. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. А слушать нас можно в хорошем качестве еще на волне 7292 в Москве. Для этого нужно купить приемник. Не на всех приемников есть этот диапазон, но зато, если вы купите этот расширенный диапазон в приемниках, он есть и в магнитолах, в машинах. Вот есть, мы выбрали такую супра приемник, наиболее по цене качества, как бы хороший и дающий качество, хорошее приемы передачи, стабильное. Вы можете слушать всю нашу программу, не то что вот эти наши 3 часа, которые на средних волнах и в регионах, на средних волнах мы вещаем тоже краткую 3-часовую программу, но и 6-часовую, а там и женский клуб, и детский час, и масса-масса интереснейших программ, которые ведут другие наши авторы, совершенно замечательные, православные, тонкие, изысканные люди, и приводят авторов один другого краше. Спасибо всем еще раз, спасибо, отец Георгий, напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал протоиерей Георгий Климов.
Спасибо всем, всего доброго.
А меня простите уж, если чем обидел.